Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Бог дал человеку свободу, а потом сам же и наказывает человека за то, что человек распоряжается этой свободой по своему усмотрению. Тогда есть ли у христианина свобода? Что мешает верующему быть свободным? Вот такое огромное количество, дорогие друзья, слов «человек» и «свобода» вы сегодня услышали в нашем анонсе. Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача евангельских христианок-баптистов, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях тоже уже, значит, привычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Всем здрасте, добрый день, Игорь.
Ну что ж, сегодня мы с тобой поговорим о свободе. Говорим о свободе, о несвободе, об ответственности, о безответственности. И, друзья, подсоединяйтесь к нам. Вообще, вы считаете, есть ли у человека вообще свобода? Свободен ли человек? Вы можете нам написать через... непосредственно в комментариях под стримом. Сейчас трансляция идет в группу «Главная тема» в Фейсбуке и во ВКонтакте, и, соответственно, еще и в группу во ВКонтакте «Я баптист. Почему?». Так вот, о свободе. Нам пришел комментарий от слушателя, с которого и началась эта, собственно говоря, тема. И вот что он написал. «Бог дал человеку свободу, а потом сам же и наказывает человека за то, что он распоряжается этой свободой по своему усмотрению. Почему такие противоречия? Где же здесь свобода?» Вот давай с тобой, Петр, и попробуем ответить на этот вопрос слушателя. Но для начала давай попробуем ответить вот на такой вопрос. А что такое свобода человека? Возможно ли она вообще? Вот что такое для тебя свобода?
Ну, какой вопрос взять? Свобода для меня что такое? Или возможно ли свобода вообще в принципе как таковая?
Ну, давай сначала про твою свободу, а потом про свободу в принципе.
Ну, мне кажется, вот сегодня, мне кажется, в данный момент, что свобода – это возможность быть самим собой. Вот быть собой, наверное, это и есть самая главная свобода, которая для меня сейчас и актуальна, и важна. И, в принципе, я вижу, что вокруг меня есть люди разные, с разной степенью свободы. Вот, насколько они готовы показать, каковы они на самом деле, готовы ли они стремиться к свободе, которую им Господь хочет дать. Вот, или они готовы убежать от себя, убежать от этой свободы. Вот примерно в таких критериях я сегодня размышляю. И думаю, они для меня сейчас актуальны.
Для тебя это актуально? То есть, да, я понимаю, что твоя свобода, она ограничивается выбором, там, не знаю, там, шашлыка, в общем-то, из чего-нибудь, да? Я, конечно, шучу. Все-таки, в чем, ну, вообще, в принципе, что такое свобода для человека? Возможно ли она вообще, вот как ты думаешь?
Но если мы не будем касаться философских терминов и просто будем говорить на бытовом уровне, в пределах ну, нашей Вселенной, той Вселенной, в которой мы живем, то человек достаточно свободное существо. То есть он должен был быть свободным. У него были все шансы быть свободным. Вот. Человек, собственно, и призван к свободе. И создавался свободным. Но с первых своих шагов он умудрился попасть в зависимость от мнения, скажем, ну, не совсем хорошей стороны. Вот. И тут начинается несвободное хождение человека. И то, что мы знаем уже сейчас, сегодня, и читая Библию, и глядя по сторонам, на улицу, знакомясь с людьми, мы видим, что люди довольно-таки несвободны. Психология нам говорит, что мы не свободны. Мы не свободны от своих родителей, не свободны от мнения друзей, не свободны от обстоятельств. То есть призванные быть свободными, мы таковыми, ну, очень в редких случаях являемся. Вот. Я скажу, наверное, так вот, да.
Слушай, а в чем вообще проявляется свобода человека? Еще вот психологи, не знаю, философы. Это любимый, кстати, вопрос античной философии о свободе, да? И любимый, кстати, вопрос средневековой теологии, да, свобода, да. А почему вообще эта свобода проявляется? Свобода выбора, вот. Это вообще не иллюзия на самом деле? Где мы видим вообще свободу в природе, не знаю? Вот в окружающем мире, в человеческом обществе.
Ну, видишь, какая штука. Тут есть несколько ответов. Мне нравится вот такой. Человек, конечно, свободен, потому что самым ярким проявлением свободы человека на Земле является то, что так здесь много зла. Зло само по себе, которое человеку допускается делать, говорит нам о том, что Бог дал нам все-таки свободу. Вот Он дал нам ее. Мы выбираем. И Он не бьет нас по рукам вот сразу же. Возможно, некоторые из нас могут пожать плоды своих злых дел, но, собственно, сначала по рукам никто не бьет. И вот это замечание человека о том, что как же так, Бог сначала дает свободу, а потом ее пытается, ну, за нее пытается наказать, ну, наверное, он не за свободу пытается наказать. А, наверное, человек просто пожинает плоды своего выбора, свободного выбора. С другой стороны, когда я говорю, что человек, и это тоже такая вот дилемма, да, дихотомия, как хочешь назови. То есть, с другой стороны, человек, который делает зло, по моему мнению, не свободен. Да? И человек зависимый больше делает зла, чем как раз вот независимый и свободный. Вот. И для меня это вот тоже такая некоторая дилемма. С одной стороны, Бог нам дал свободу, призвал нас к свободе. С другой стороны, есть существа, которые пытаются всеми силами у нас эту свободу отобрать, навязать нам нечто, что мы должны делать, и вот это уже назвать свободой. Вот так, в таком мире мы живем, называются свободой, а настоящий называется зажатостью или там рамками или еще чем-то.
Сказано о, ну, там, свободе призванного братья, да, да, ну, только бы свобода там не послужила, да, ну, мы вернемся к этому месту чуть-чуть попозже, но все-таки. Свобода, что такое вообще полная свобода? Ты так и не ответил мне на вопрос, существует ли вообще полная свобода, может ли человек вообще быть полностью свободен от чего-либо? И вообще, в принципе, благо ли это свобода? Ну, вот я тебя все кручу вокруг каких-то философских вещей, но хочу, чтобы они как-то более практично прозвучали.
Могу сказать тебе, что исходя из того отрывка, который ты прочитал, Павел тоже имеет представление о свободе некоторой, которой мы призваны. Да. И он говорит о том, что то, что некоторые называют свободой, может быть как раз безнравственным. Да, и вот, собственно, мы можем попасть тогда уже, ну, я называю это зависимостью, да, зависимостью от того, как ведут себя там на улице или в мире. Там, да, вот. И он говорит, чтобы вот эта ваша свобода, которой вы призваны, она не стала угождением плоти, ваших страстей. Там, да, но если он говорит о свободе, то, конечно, мы можем быть свободными. Если существует понятие свобода, то в каком-то смысле мы должны быть свободны, и она существует. И я уже все-таки говорю тебе, что самое большое свидетельство того, что человек волен выбирать, это наличие зла на земле. Мы вольны выбирать, делать добро или зло. Наличие того и другого говорит нам о том, что мы свободны хотя бы в этом выборе. Вот так.
Скажи мне, а наличие братского совета в церкви – это показатель свободы верующего или нет?
Я хотел бы чуть попозже коснуться свободы, которую предлагает церковь евангельского толка. Про католиков и православных не знаю, а про наши церкви я готов рассуждать очень много. Но если ты хочешь, я могу сейчас порассуждать.
Хорошо, да, давай, смотри. Значит, давай все-таки начнем с того места послания Галатам, которое, раз уж я упомянул, и ты начал уже его, так сказать, вникать. Я прочитаю, соответственно, послание Галатам. Апостол Павел пишет, К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Что такое свобода во Христе? Вот от чего нас освобождает Христос?
Вот это и есть самый главный вопрос. Что за свобода такая, которую на улице или там мир называет рамками, а мы называем это свободой? И то, что предлагает нам мир, мы как раз называем наоборот не свободой. Вот. И мне кажется, когда... То есть я попытаюсь совместить вот эти понятия «быть собой», да, «найти себя» и «научиться любить». То есть, по сути дела, у нас есть Творец, и если смотреть на нас, ну, вот на мир с точки зрения Библии, то у нас есть предназначение, и мы свободны в этом предназначении что-то делать. То есть мы тогда свободны, когда выполняем свое предназначение. У нас есть предназначение, оно состоит в том, чтобы делать добрые дела, любить. И вот в этом и есть наша свобода. Не свобода же заключается в том, чтобы делать зло, относиться к ненависти, с ненавистью друг к другу. И вот это не свобода. Как бы ни крутили, как бы нам ни говорили и ни рассказывали, что «а, вы зашоренные, у вас рамки». На самом деле человек не свободный. Это тот человек, который... ну, которого заставляют выбрать, или, знаешь, как это называется, мотивируют выбрать злые поступки, злые дела. Что его мотивирует? Может быть, страх, может быть, мнение окружающих, может быть, воспитание, может быть, влияние к чьё-то. Но это всегда не свобода. Человек свободный, он, как правило, выбирает любовь и добро. Но и в этих понятиях тоже есть некоторый, знаешь, такой момент, о котором я тоже бы хотел поговорить, что в наших церквях побуждают людей делать добрые дела и побуждают людей любить. И здесь есть некий подвох, некоторая ловушка, в которую попадают очень многие. Потому что свобода неразрывно связана с внутренним выбором, с опорой на то, какие мы есть, кто мы есть, к чему предназначены. Часто свобода связана с выбором невыгодным для себя, да, и свободным нужно учиться быть. А вот человек, который попадает в условия, где его подбадривают быть хорошим, где его поощряют любить, где его поощряют добрым делам, мотивируют, награждают за добро, у которого есть внешние причины поступать правильно, сможет ли быть по-настоящему свободным? Сможет ли по-настоящему свободно выбрать добро? Вот о чем мне хотелось бы поговорить. Потому что ту свободу, которую мы называем иногда в церквях свободой, на самом деле это контроль только с другой стороны. И получается, что попадая в евангельскую среду, мы получаем контроль на добро. То есть все контролируют нас, чтобы мы сделали добро, не приведи Господь, сделали зло. Но когда наступают не очень хорошие времена, когда нас никто не контролирует, когда мы находимся под давлением обстоятельств и нет рядом пастора, мы часто выбираем недобро. Мы в этом смысле не свободны. Свободный человек, он формирует в себе некоторую уверенность и некоторую базу, на которую он опирается. Хочешь, назови это верой, хочешь, назови это любовью, но... В нем что-то есть, что позволяет ему свободно, независимо от обстоятельств, держаться любви и добра. Так вот, мне кажется, что вот такая вот среда, мотивирующая, заставляющая людей двигаться вот так вот к добру, прям поощряющая, она не всегда хорошо сказывается на том, чтобы человек свободно научился выбирать между добром и злом, был свободен в своем выборе. То есть сама среда не позволяет им быть свободным. Не знаю, насколько ясно я объяснил.
Угу. Значит, смотри, получается, не получается ли тогда, что Конституция, о которой сейчас много все говорят, подчас дает человеку больше прав, чем христианство?
Ну, я бы так не ставил вопрос, потому что, во-первых, каждый под христианством, ну не то, что каждый, очень многие под христианством понимают разное. Вот, если мы сейчас с тобой начнем говорить о том, что такое христианство для тебя и для меня, мы найдем много различий и много точек соприкосновения, но что-то будет обязательно отличаться. Для одних христиан у человека нет свободы выбора, для других христиан у человека просто без свободы выбора не может. Но для меня, например, христианство – это возможность выбора любить. Вот для меня что такое христианство. Потому что любить не свободно, просто невозможно. У любви есть одна характеристика. Она вольна выбирать. То есть любить несвободным человеком невозможно. То есть если мы поневоле любим, то мы уже не любим. Это все что угодно. То есть любить можно только свободному человеку. Вот. Так вот, предоставляет ли Конституция больше свободы, чем христианство? Это вряд ли. А вот представляет ли Конституция больше свободы, чем некоторые церкви, это уже другой вопрос. Это немножко другой вопрос. Потому что очень часто люди смотрят на церкви и говорят, такое вот христианство. Да нет, ребята, это попытка практически преломить те знания, те умения, которыми мы научились, и она попытка очень часто неуклюжая. Не то, что неудачная, неуклюжая. Все забывают, что христиане – это ученики. И мы в этой попытке создать, может быть, даже субкультуру или научиться свободному выбору, мы тоже учимся, мы ошибаемся и мы учимся. Причем наше учение, оно, знаешь как, мы, конечно, базируемся на отцах церкви, там, на тех, кто написал что-то раньше до нас, но мы учимся на своих ошибках, если честно. И наша учеба не заканчивается 70-80 годами. Вот столько, сколько мы живем, столько учимся, мы учимся быть свободными, учимся выбирать, любить. И в этом, нет ничего удивительного. Поэтому, попадая в церковь, люди думают, и так можно подумать, и так можно подумать, и преломление несколько неуклюжее. Ну, да, так и есть, и надо это признавать. Христианство и то, что происходит в евангельских церквах, это, я бы сказал, не одно и то же. Это очень похоже, но это не одно и то же. И, так я думаю.
Слушай, смотри, вот как интересно. Я как минимум две линии разговора я уже увидел. Так, значит, можно поговорить о любви. Я человек женатый, ты человек женатый. У нас есть реальный плод этой любви. Да? У тебя трое детей, у меня двое детей. Да? Собаки, кошки не в счет, и хомячки, да? Значит, скажи мне, во-первых, в чем, собственно говоря, свобода человека в любви? Вот на простом примере. Конечно, мы можем говорить красивые слова про мы у Бога о многом просим, о просили об одном лишь надо, о любви, что все переносишь любому, так сказать, рада, да? Вот, когда мы влюбляемся, мы же, получается, опять же, попадаем в рамки своих чувств, своей любви и становимся, рабами этой любви, нет?
Ну, я бы так не сказал, потому что ответственность – это тоже часть свободы. Это моя свобода – выбрать, жить ответственно или жить безответственно. То есть это моя свобода. Свободный человек – это не тот, кто без границ и без рамок. Свободный – это тот, кто выбирает те границы и рамки, которые позволяют ему быть собой. Я женатый человек, я люблю свою жену. Значит, я буду не собой и не буду свободен, если я буду ей изменять. Но это я уже тогда, если я ей изменяю, тогда я не женатый, тогда я притворяюсь женатым, тогда я притворяюсь, что люблю жену. Тогда мной руководит не любовь, когда я изменяю ей, если я вдруг изменяю, то тогда мной руководит не любовь к жене, и я уже не я, это кто-то другой. То есть кто-то меня заставил таким быть, или кто-то мне подсказал, что так можно, кто-то меня обманул, и я уже не свободен от этого обмана, от этого мировоззрения. И я уже становлюсь несвободен от той женщины, которая изменила жене. То есть, понимаешь, я выбираю жену, и я выбираю любить ее. И это мой выбор. И я дальше свободен любить ее. Меня никто не заставляет любить ее. Это мой выбор. Вот если бы меня заставляли любить ее и сказали, ты должен и обязан любить, Ну, в общем-то, я должен и обязан, только это мой выбор, понимаешь? Мой, ничей. И в этом смысле я полагаю, что между анархией и свободой есть тоже разница. Люди без рамок, без границ, допустим, социально непредсказуемые, они не свободны. Они не свободны от своей непредсказуемости. Они не свободны от отсутствия рамок. И это уже никакая не свобода, это беда какая-то, если у человека нет рамок. Он просто становится зависимым и пленником своей отсутствием своих границ каких-то. Это тоже не свобода. Никто же не скажет, что человек свободен выйти в окно. Человек свободен обезопасить себя от выхода в окно. Я так думаю.
Нет, ну человек свободен выйти в окно, просто нужно понимать, что у твоих действий будут последствия, да? Ты будешь как минимум, в лучшем случае, не свободен минимум где-то месяца на два, а в худшем случае, да, ты уже очутишься в мире, который ты не планировал.
Ну да.
Вот, это уже другой вопрос. Раз уж мы стали говорить, заметь, я тебя за язык не тянул, ты сам начал говорить и сам противопоставлял, по крайней мере, в том, что я услышал. А смотри, церковь и христианство. Ну, давай-ка попробуем. Вот ответь теперь. Существует ли христианство вне церкви? Да, потому что мы судим о христианстве по церкви, но мы так не должны судить. Христианство – это не церковь, а ты сказал. Вот, погоди, вот теперь запомни. Сразу же свои аргументы собери в кулак, потому что, значит, смотри, когда из этого следует еще один мой вопрос, да, вот запомнили христианство и церковь, и когда мы говорим, что христианство – это религия свободы, что мы вообще под этим подразумеваем?
Ну, на какой вопрос тебе сначала отвечать?
На первый.
На первый.
Церковь и христианство.
Христианство, да. Как учение и того преломления у этого учения в церквях. Ну, как ты понимаешь, даже если мы сравним ведущие направления христианства, то мы увидим разные преломления и разные понимания того учения, которое оставил Христос на земле. То есть даже если ты перечитываешь Писание, ты можешь найти что-то, что можно противопоставить друг другу. Иакова можно поставить Павлу. Да? Я считаю, что они дополняют друг друга, но кто-то противопоставляет. Мартин Лютер даже не стал переводить Иакова. Вот. Если мы сравним традиции и устои Восточной Церкви, Западной Церкви, Евангельской Церкви, да, которая существует в России, мы увидим большую разницу. Разницу в преломлении. Учение одно, которое оставил Христос, учение о любви и свободе, но оно имеет разное преломление на местах. Поэтому я не сказал бы, что что христианство возможно без церкви. Я бы сказал, что, наверное, христианство в чистом виде существует, но оно существует в мире невидимом. Вот когда мы читаем Откровение, апостол Иоанн все время, или тот, кто написал, сейчас уже разные мнения существуют, я не знаю, буду считать, что апостол Иоанн написал. Так вот, Иоанн все время вкрапляет туда картинки поклонения небесного. Все время, постоянно, регулярно, чуть ли не каждую главу он вставляет. А небеса славят Бога, а небеса славят Бога, а небеса поклоняются Богу. Вот это вот христианство. То есть, да, когда не только твои слова, твои песни, а еще и дела твои, а еще твои чувства, они прославляют Создателя. То есть вся твоя жизнь – это прославление Создателя. Как, допустим, картина, которая может прославить своего автора, Айвазовского, ты приходишь и «Вау, какая картина! Вау, какой автор!» То есть вот христианство, в том смысле, прославляющее Христа, вот оно вот там, вот, да, оно реализовано, наверное, вполне. А здесь, на земле, мы имеем преломление, исходя из тех возможностей, которые имеет человек, будучи несвободным от влияния этого мира, от влияния потусторонних сил. И это не свобода в той мере, в которой вот можно быть свободным. Да, и быть собой, естественно. То есть апостол Павел, когда говорит «я хочу делать доброе», да, мы все время вспоминаем это. Он хочет быть свободным в выборе, но что-то ему мешает. И в этом смысле есть разница между тем учением, которое оставил Христос, и преломлением его практическим в церквях. Доходит до того, что, ну, что иногда кажется, что идут вообще в противоход учению. Да. Ты знаешь, вот церковная практика, она удивительная, да, мы все время должны смотреть на церковные практики в свете учения Христа, обязательно, иначе церковь скатится к таким практикам, как инквизиция, костры, на которых сжигали ведьмы и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это вот преломление точно надо избегать. Вот. И не надо говорить, что там, да, вот, я сейчас знаю, что многие скажут, церковь, столб и утверждение истины. Но давайте вспомним, что этот столб и утверждение истины, он должен быть таким. Мы призваны к тому, чтобы быть столпом и утверждением истины. И Павел написал, я специально тебе пишу, чтобы ты знал, как поступать, потому что церковь должна быть столпом и утверждением истины. Я тебе пишу, чтобы ты знал. Вот. И в этом смысле мы говорим, что церковь – это все-таки преломление христианства, да, и оно отличается. А второй вопрос, на который ты мне просишь ответа, ты можешь его повторить, что я пока увлекся?
Легко и непринужденно. Христианство – это религия свободы. Что мы под этим подразумеваем, когда мы это говорим?
Религия свободы – это возвращение к свободе, возвращение к тому, с чего мы начинали буквально. Ведь Бог человека создал свободным, и этот человек был в свободе своей счастлив. Он знал, что труд – это счастье и радость. Он знал, что общение с Богом – это счастье и радость, и не мог без этого быть. Он знал, что то, что ему дает Господь – это великое приобретение. Первое, что дал Господь человеку после того, что он там сотворил мир, была женщина. Помнишь эту реакцию? Он, ну, там не сказано, что он схватил ее за руку, но было ощущение, что он схватил ее за руку и сказал, это мое, это мне, это тоже вообще классно, спасибо. Да? Вот что примерно звучит у меня в ушах. И я хочу сказать, что у нас эту свободу отобрали. Отобрали, не спросив, хотим ли мы быть несвободными. Вот эти все вопросы, подлинки, намеки о том, а правда ли Бог вот вам все сказал, а действительно ли вы умрете? Там уже в 5 главе, там, да, и тот умер, и тот умер, и тот умер. Сообщили, да, сатана обманул нас. Но он до сих пор продолжает обманывать. Можно ли быть свободным, находясь в сетях обмана нашего врага? Конечно, нет. Христианство возвращает людям свободу выбора, чтобы мы увидели хотя бы выбор этот. Потому что люди не видят выбора. Они думают, что свобода – это то, что вот есть на улице, там, то, что им предлагает сатана. Нет, выбирайте между одним президентом и другим президентом. Выбирайте там и там. Нет, ребята, вы выбираете между жизнью и смертью. Вот когда вы знаете, что вы выбираете между вечной жизнью и вечной смертью, вот тогда вы приближаетесь к свободе. Но и это еще не все. Потому что когда вы захотите, вы выберете свободу, и вы захотите быть свободными, вы вдруг обнаружите, что вы не свободны а от своих привычек, б от своей греховности, с и так далее, и так далее, и так далее. И вы захотите быть свободными, но у вас не получится, и вы будете учиться быть свободными. Вы придете в церковь, в церкви вам скажут «молодец», покайся, крестись, заключи завет с Господом, иди за Господом, и создадут вам условия, в которых вы не будете учиться свободе. Вы будете учиться быть как все. То есть раньше в миру вы были как все и жили в миру, даже ничего не зная, теперь вы приходите в церковь, и вы как все хотите быть добрыми и хорошими, но учат ли вас там свободе? Дают ли вам возможность ошибаться, выбирать? Христианство чем хорошо? Тем, что Христос нам дает право учиться быть свободным. Он говорит, он просто выкупил твое право на ошибки. Ошибайся, смотри на плоды своих ошибок, признавайся в своих ошибках и учись выбирать любовь и добро. Только делай это свободно, потому что если ты будешь это делать по принуждению, ты так и не научишься свободе. И мне кажется, что именно только христианство и может дать человеку свободу. Свободу выбора добра. Потому что человек, который выбирает зло, рано или поздно он просто подчиняется этому злу. Ну вот самый яркий пример – это алкоголик. Да? Чем отличается от алкоголика от неалкоголика? Неалкоголик хочет – пьет, хочет – не пьет. А алкоголик он не хочет – пьет, хочет, пьет, и там уже не важно, у него есть хозяин, который диктует ему, как поступать. Так вот, многие люди без Христа не знают, что у них есть хозяин, который диктует им, что и как делать. И он им предлагает выбор примерно такой, не между жизнью и смертью, да, а знаете, как бабушки предлагают выбор своим внукам, тебе в какой пижаме спать, полосатой или в клеточку? Это не свобода, это свобода выбора пижамы, а нет у человека свободы спать, не спать. Так вот и мы без Христа, и без христианства, мы остаемся несвободными. Мы даже не видим всей картины мира и не видим, что у нас по-настоящему отбирают, а что нам дают.
Слушай, а разве не так происходит в христианстве? Ну, как, извини меня, свобода между раем и адом – это как бы не свободный выбор. Вот. То есть, как бы, естественно, человек на что будет соглашаться-то? Ну, понятно, хорошие условия. Если, предположим, тебе, ты придешь устраиваться в какую-то компанию, да, тебе скажут, ну, в принципе, у нас есть, конечно, для вас выбор, да, у нас есть вот должность, вы будете сами себе хозяин, сами свой, собственно, график выстраивать, ну, тут зарплата где-то около там нулей, да, вот. И у нас есть другой выбор. Вы будете подчиненным, жесткий график, но будут переработки, вас будут постоянно контролировать, и зарплата пониже.
Нет, Игорь, такого выбора нам не дают, и нам не так все объясняют. Насколько ты понимаешь, что именно христианство дает этот взгляд? А? Но даже если человек... Давай сначала скажем так, насколько Бог уважает выбор человека. Насколько он его уважает? Он его уважает, и очень серьезно. И если человек делает выбор в сторону зла, он выбирает, он соглашается с этим. Человек, правда, выбирает вместе с последствиями, делает выбор. И христианство об этом честно предупреждает. Так вот, выбор во Христе человек делает осознанно. Вот когда ему объясняют так, как ты говоришь. Делают, в принципе, у них его и нет. Им никто не объясняет, что та свобода, о которой им говорят, это и есть вот то, что ты описал, второй вариант. Быть рабом, ничего не получать, а в конце топка. По сути дела, у них и нет выбора. Но я тебе даже больше скажу, что все равно человек как-то приучается что-то делать. Некоторые люди, даже не зная слова «Христос» и не зная слова «искупление», внутренне, ну потому что Господь нас создал по образу и подобию, ощущают и понимают, что есть добро, что есть зло, и у них есть внутреннее ощущение того, что надо быть добрым, что в сказке это не совсем неправильно, что в сказках бывает вот, ну, истина какая-то, да. То есть есть люди, которые, их много, которые все равно даже по совести выбирают, ну, к чему они стремятся. Вот. Единственное, что христианство дает более полную картину мироздания, полную картину мировоззрения. Вот. И когда человек сталкивается с этим, то его не отвращает вот то, что ты сказал, вот эта картина. Нет, нет, нет. Его не отвращает выбор. Он, конечно, выберет небо и выберет спасение, и все. Человека отвращает то практическое преломление, которое бывает в церкви. А еще человека отвращает привязанность к возможности делать зло. И вот здесь человек делает выбор. Остаться ли в плену и быть несвободным у этого сладкого зла, или все-таки сделать выбор, шаг к свободе. А свобода – это не сахар. Вот честно, свобода – это не мед. Люди даже в церкви пытаются уйти от свободы. Они приходят к пастору, они говорят, что нам делать? Бог их поставил в условия, когда они вынуждены делать выбор, когда они рвут сердце и заставляют себя делать выбор. Они приходят к пастору, нет, ты нам не объясняй, что мы свободны, ты скажи, что нам делать. И это вообще не свобода. Поэтому я бы сказал, что ту картину, которую ты нарисовал, она очень хорошая, и она, христианство реально показывает эту картину, она очевидная. Но люди могут осознанно выбирать зло. У них есть этот выбор. И Бог его уважает. Вот что я хотел бы еще сказать.
Смотри, если исключить из этого уравнения Бога, да, то можно ли говорить о том, что вообще человек свободен?
Без Бога?
Да. Ну вот исключаем Бога временно, по спецнеобходимости, да, вот из этого уравнения. Можно ли сказать, что без Бога человек тогда обретает свободу?
Просто я недавно закончил серию проповедей по откровению, и я вот этими категориями, которые Иоанн создает картину мировоззрения, да, своего видения мира, да, я ими оперирую сейчас в настоящее время, все еще не отошел, не переключился на другое послание, вот, или книгу другую. Вот. У Иоанна простая картина. Если нет Бога, шансов нет. Шансов быть свободными нет. У него мир делится не на... у Иоанна в Откровении мир делится не на добрых и злых, не на верующих, неверующих. У него мир делится на поклонников Бога и поклонников сатаны. Поклонниками Бога становятся, делая свободный выбор. А сатана не спрашивает. Он просто обманывает через поклонение... Самому себе человек поклоняется зверю, через поклонение государству он поклоняется дракону, не суть. Там уже не важны способы. У человека просто не остается выбора. Его делают рабом. И об этом мало кто говорит. Христианство по-настоящему дарит человеку свободу. И дает ему картину мира, которая существует. У нас в школах не учат у нас, что есть потусторонний мир, и не учат о том, что мы созданы для того, чтобы жить вечно. Но не учат, и мы не оперируем этими понятиями. А хорошо бы, потому что свободный человек может быть только тогда свободным, когда у него есть понимание истины, какова Вселенная на самом деле. Вот Льюис как-то написал, что у шамана, стучащего в бубен, мировоззрение более правильное, чем у ученого, который не верит в Бога. Поэтому без Бога человеку нет свободы. Без Бога все плохо.
Знаешь, я знаю, по крайней мере, одну книгу, которая описала, что происходит с человеком и с человечеством, что произойдет с человеком и с человечеством, если из этого уравнения исключить Бога. Это «Легенда о великом инквизиторе» Ивана Карамазова внутри романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Да? И, собственно, даже само «Легенда о великом инквизиторе» исследуют, и многие философы, и мыслители, религиозные мыслители, да, писали отдельные, да, размышления, эссе и исследования на тему «Легенда о великом инквизиторе». Ведь, по сути, великий инквизитор, будучи ревностным когда-то христианином, да, просто понял, что Бог мешает, потому что свобода приносит хаос, свобода приносит выбор, свобода приносит многие-многие вещи. Да? А мы вот сейчас исключим, мы заберем, ведь по сути что делает? Как только мы исключаем Бога, мы как раз и исключаем свободу. В этом вся великая, мне кажется, действительно великая заслуга Федора Михайловича, что он показал это на примере личности великого инквизитора, который исключил Христа из этого уравнения, по сути, сделал несвободным человека, и человек получил, кажется, мнимое счастье. Все предсказуемо, у него все есть, у него есть хлеб, но у него нет никакой свободы и никакого развития. И никакой возможности, да, быть человеком.
Я тебе так скажу, что в современном мире свобода так высоко не ценится, как комфорт. Комфорт ценится гораздо выше. Вот. Еще вот этот постперестроечный анекдот о том, что как после перестройки стало. Цепь сделали длиннее, правда, миску и дальше отодвинули. Да, то есть... Я согласен с тобой полностью, и пример прекрасный, и то, как развернул Достоевский, замечательно. Единственное, что бы я хотел еще раз упомянуть и еще раз сказать, что церкви часто движутся в направлении, которое создает сам великий инквизитор. боятся свободы, боятся давать человеку сделать правильный выбор, как будто бы опираются на то, что человек плох и его надо контролировать. Вот это очень важный момент, мне кажется, его надо проговорить. Почему нужна полиция, почему нужна армия, почему нужно? Потому что мы знаем, что человек греховен, потому что его нужно ограничивать, его злые направления нужно ограничивать, и мы таким образом поддерживаем безопасность себя и своих близких, потому что у нас есть милиция, армия и так далее. Но в церкви, где люди призваны опираться на самые лучшие мотивы, которые Бог закладывает в человека, почему там существуют вот эти контрольные органы? Почему там существует этот контроль и недоверие, где все пропускается через призму расследований, контроля? Не у всех и не всегда. Но именно такое ощущение иногда создается. И мне кажется, что вот преломление, такое преломление христианства, оно больше отталкивает, чем пододвигает, чем приближает людей. Человек находит не здесь, не находит свободы в миру. Христианство говорит, тут нет свободы. Да, хорошо, человек говорит, здесь нет свободы, здесь меня обманывают. Я прихожу в церковь, и здесь мне не дают свободы. Меня все время проверяют, меня опрашивают, у меня подотчетность. Я ничего против подотчетности не имею, только самостоятельный и по своему желанию. Исповедь – это не когда меня заставляют рассказать о себе или подлавливают меня. Исповедь – это когда я иду с осознанием своих грехов. И это тоже свободный, очень-очень свободный акт. Вот. Невозможно любить несвободным. Это не любовь. Это страх, это все что угодно, но это не любовь. Поэтому призванные к любви, призванные к свободе должны уметь распоряжаться той свободой, которой наделяет Христос. А этому надо учиться. Да всю жизнь надо учиться. Учиться на своих ошибках, пробовать, пытаться, и потом, получая навык, уже чувствовать, как Павел писал, чувство навыком приучено. Да я уже делал так, я уже не хочу, вот, по горло сыт. Вот так думает свободный человек. А не свободный думает, а, все узнают, а, меня накажут, а, что подумают другие. Вот так думает несвободный человек. Свободный отказывается, потому что не нравится, потому что у него есть опыт. Несвободный боится мнений, осуждений и прочего. Хотя чего бояться, казалось бы, христианам все прощено. Ты их должны бояться. Еще могу тебе сказать, Игорь, о великих инквизиторах и о великих контролерах от христианства. Христа распяли не неверующие люди. Христа распяли верующие и любящие контроль. Они упускали контроль. Они перестали контролировать ситуацию. Ту свободу, которую принес Христос, им не нужна была. Вот. Поэтому для меня вот преломление в церквях учения Христа и стараться, чтобы церковь максимально отражала учение Христа и максимально давала свободу, очень важно. Учиться быть свободным. Даже если человек обманет церковь, даже если там еще не такая большая беда. Хуже будет, если мы не дадим человеку возможность ошибаться. Он так и не узнает, что такое свобода.
Что же тогда верующим мешает быть свободным? У него есть все. У него есть Христос. У него та свобода, которую дарует Христос, то есть свобода выбора. Мы о ней дискутируем в рамках разных теологических традиций. Но все-таки, да? Что тогда мешает нам быть свободными?
Ну, во-первых, враг. Если ты его уберешь из нашего мировоззрения, то тогда не объяснишь, почему в церквях иногда бывает хуже, чем в компании мирских. Враг. Он реально заставляет людей возвращаться к страху и контролю. Это, наверное, самое главное. И человек сам. Человек, который боится свободы, не умеет жить свободным, придумывающий себе рамки, ограничения, традиции и правила, которые, с одной стороны, должны помогать ему, а с другой стороны, мешают ему развиваться. Развиваться как свободной личности, как личности, которая должна отображать ту свободу и любовь, которой живет Господь. Ведь Создатель может выбирать зло, но он ежесекундно выбирает добро. Вот он самый свободный из всех свободных. Он свободен выбирать добро, и он его выбирает. Мы должны отражать его свободу, его любовь. Примерно так.
Ну вот смотри, да, я такой спич твой прослушал, и...
Не проникся.
Не, почему? Очень-очень интересно. Просто у нас часто есть такое... Есть какое-то ощущение того, что человек, ну, как тебе сказать, у нас есть некая инвалидизация церкви, что вот, мол, церковь вот она такая, церковь она вот сякая, и как бы вот хорошо было бы, если, да, но мы имеем то, что мы имеем, да, ты не думаешь, что как раз церковь, и это и есть ответ на вопрос о свободе во Христе и сатанинской свободе?
Ну, что я тебе могу сказать? Я пастор церкви. Я не могу сказать, что церковь – это плохо. Я могу сказать, что мы не всегда умеем преломлять учение. Мы учимся. И церковь – это место, где люди учатся быть свободными. Церковь – это не место, которое в полноте отражает учение Христа. Не надо, надо перестать обманываться верующим и неверующим. Мы ученики, мы учимся. Некоторые просто не знают свободы, а некоторые учатся. И степень свободы у людей тоже разная, да, степень свободы ученичества тоже разная. Некоторые уже познали отца, и там, да, вот как Иоанн писал, пишу вам старцы, пишу вам юноши, да. У каждого свой путь. Пасторы тоже учатся, у них свои уроки. И я тоже нахожу в себе какие-то несвободы, какие-то зависимости. И мне тоже проходить уроки приходится. Вот. Поэтому церковь – это люди, и церковь – это место, в которое мы приглашаем людей учиться быть свободными, учиться любить. Приходите, потому что ни в каком другом месте вы не столкнетесь с самим собой настоящим, какой вы есть на самом деле. И тогда вы увидите ваше призвание, ваши дары, каким вы могли бы быть, или увидите себя, если вам повезет с пастором и братьями, вы увидите глазами Бога себя. Вот это удивительная свобода – видеть себя глазами Бога и стремиться к этому. Вот это свобода. Не видеть себя таким, каким мне навязывает мир, а таким, каким я должен был быть, каким меня видит мой Создатель. И уверяю вас, это непростое занятие – быть христианином. Даже в мирное время, без гонений. Вот. Поэтому... Христианство – это великая школа, великий путь, это путь избранных, тяжелый, это труд, и это бесконечно красиво.
В любом случае, да, наше время подошло к концу, друзья. Я думаю, что вчера мы размышляли на одном из разговоров, стримов, которые были, о том, что такое, что делает зло, когда оно приходит к власти. А зло, когда оно приходит к власти, оно как раз удаляет выбор. Оно забирает выбор. И таким образом забирает свободу. И то, что мы видим в церквях, как раз показатель Божьей свободы, Божьего народа. Это уникальный дар и уникальная ответственность христианина перед миром проповедовать Христа, потому что это Евангелие свободы. Проповедовать свободу во Христе, потому что это ответственность и самоограничение, потому что это моя свобода быть ограниченным. Потому что я люблю свою жену, и поэтому я сам ограничиваю себя в этой любви. Большое спасибо, Петр, что пришел сегодня. И, дорогие друзья, каждый четверг мы говорим о евангельских христианах-баптистах и о Евангелии, который преображает нашу жизнь. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.